Дататрия рассказал Парашураме историю Видигиту, историю о том, как Всевышняя Сущность обучила Риши святых и богов, дав им видение мудрости.
После того, как Парашурама услышал это от Шри Дататрии, он испытал чувство, похожее на освобождение от сетей невежества. Он снова приветствовал Шри Датту и спросил его с великой преданностью: «Господь, пожалуйста, скажи мне в точности, как мудрость может быть обретена в совершенстве? Я хочу услышать сущность этого обретения в краткой форме. Кроме этого, этот путь должен быть легким и в то же время эффективным. Пожалуйста, расскажи мне также о качествах мудрецов, чтобы я мог легко распознавать их. Каково их состояние с телом или без? Как они могут быть непривязанными, будучи активными? Прошу тебя, скажи мне все это».
Дататрея не сразу обучал Парашураму. Сначала он рассказал ему практики, которые мы называем чари-марга, крия-марга. Он выполнял долгое время поклонение богине Трипуре, жил аскетичной жизнью, следовал ритуалам. Дататрия дал ему такое задание в течение многих лет это выполнять. Он ему не говорил о джняне, он просто научил его практике поклонения Трипуре. И когда прошло много лет, Парашурама почувствовал, что он все равно по-прежнему не понимает сущность практики. И когда он пришел к Дататрее только во второй раз, после того, как он увидел, что Парашурама очистил свой ум, усмирил свое эго, очистил чувства, он ему начал излагать учение Адвайты. Таким же образом мы должны очищать себя каждый день в течение многих лет, если мы хотим понять учение Адвайты. Каждый день – это не просто день, проведенный в монастыре, это наша практика, из которой мы должны что-то для себя вынести, как-то изменить себя в лучшую сторону. И один из таких способов очищения является обмен себя на других. Представление, как ты меняешься позициями с другим человеком. Замена себя на других – это один из методов тренировки ума по его усмирению. Его еще практиковал Будда в прошлой кальпе. Однажды Будда попал в ад, и там ему пришлось тащить повозку. Эту повозку его надевали с веревкой, и он впрягался в ярмо. А рядом другой человек тащил повозку, другой грешник. И тогда Будда увидел, что другому человеку в аду тяжело тащить эту повозку, и веревка очень режет ему тело. Он попросил демона вода: «Этому человеку тяжело, пусть дайте мне эту веревку, я буду тащить две повозки». Демоны сильно разозлились и сказали, как это так, это закон. Этот человек совершил дурные дела, он должен в аду отмывать свою карму. Ты предлагаешь невероятное. Но благодаря такой работе сознания Будда покинул ад в то же мгновение, когда у него впервые зародилось такое сострадание. Был другой такой человек, его звали Маничуда, он был царем. Маничуда означает волшебная макушка или драгоценная макушка. Он обладал с детства такими ситхами, что если к нему к макушке поднести железо или другой металл, оно превращалось в золото. И однажды он совершал большой ритуал жертвоприношения, на котором 49 богов огня должны были принять подношение и затем угощение брахманов. Индра решил проверить благочестие этого царя. И он вышел из костра в облике ракшаса. И сказал, ты всем раздаешь дары, ты должен всех удовлетворить. Но я принимаю только теплую свежую кровь и мясо. Царь сказал, я бы рад тебя удовлетворить, но для этого я должен кого-то убить, но я не могу никого убить. Потом он подумал, сказал, я могу только себя убить, тебя принести. И он себе разрезал вену и дал ракшасу выпить кровь, а потом он отрезал куски своего мяса и кормил этого ракшаса. Все придворные умоляли царя этого не делать, но он кормил его и кормил. Потом ракшас превратился в индру и сказал, мне не нужно мяса и крови. Проверить, насколько ты действительно стоек в своей дхарме. После этого он благословил Маничуду. В другой раз один мудрец пришел давать учение Маничуде. И этот мудрец был учеником Маричи, Риши Маричи. И когда он дал учение, царь спросил, чего ты хотел бы получить, какой дар. И ученик Риши Маричи сказал, у моего гуру нет того, кто бы ему в старости служил. Ты мог бы дать ему кого-то, кто бы мог ему служить. Тогда он сказал, а кого лучше всех, ты думаешь? Он сказал, тех, которые тебе дороже всего. Тогда царь отдал ему жену и сына. Маничуда жил так, что все восхищались его способностями жить не для себя, а для других. Однажды царь, с которым он воевал, в его области была засуха. Этого царя звали Душьянта. До этого Душьянта нападал на Маничуду, желая забрать у него одного белого слона. Маничуда знал, что если он начнет воевать, он его разобьет. Но у него было такое сострадание, что он даже не хотел воевать. И он, видя, что Душьянта собрал войско, идет на него, подумал, ну лучше убегу в лес, чтобы не причинять ему страдания, не разбивать его, не убивать людей, не огорчать его. Он убежал в лес, но там его встретили 4 риши. Вернее, они мгновенно своими ситхами перенесли его в лес. И потом они с ним поговорили, сказали, ты же царь, ты не должен так поступать, иди и сражайся, и разбей его. Ну, он разбил Душьянта. И потом этот же Душьянта, в его местности был голод, мор и чума. И все страдали, был не урожай. И сказали, если бы такой царь, как Маничуда, пожертвовал свою макушку, ушниша, у него была ушниша, и к этой ушнише, если кто прикасался, там было золото, то мы бы с помощью этой ушниши могли бы получить много золота, исчезли бы чума, мор, голод. Душьянта сам стеснялся пойти просить у него, поскольку он был его врагом, как бы. И тем более Маничуда разбил его, он подослал к нему брахмана. И брахман начал жаловаться на жизнь в соседнем королевстве и сказал, вот если бы ты мог свою макушку отдать, все бы наши беды решились. И тогда Маничуда взял, отрезал себе ушнишу и отдал. Все придворные начали ужасаться, как это он так сделал. Но Маничуда сказал, если я сделал правильно, то пусть мое тело примет такой же облик. Его тело приняло такой же облик снова. Благодаря своей самоотдаче, умению обменивать себя с другими, Манечуда, будучи царем, стал великим святым, восхваляемым другими святыми. Это практика усмирения и очищения ума, которую вы можете вести также в монастыре. Принимать на себя страдания других, проблемы, трудности других, и отдавать им свои заслуги, отдавать им свою радость, счастье или возможности. Если вы сумеете это делать, вы полностью измените свою эгоцентричную точку зрения на себя, на мир, на духовный путь.
Будучи спрошенным об этом, сын Атри с удовольствием произнес: «Слушай, Парашурама, сейчас я сообщу тебе тайну совершенного обретения. Наиболее важное условие для обретения мудрости – божественная милость. Тот, кто полностью предался богине, несомненно обретет мудрость сразу же. О Парашурама! Это лучший из всех путей. Этот путь не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления его эффективности, в отличие от других путей, где это требуется для окончательного достижения цели. На это есть причина. Чистый разум, озаряющий все, набросил на все свою собственную пелену невежества. Его истинная природа становится очевидной только после устранения этой пелены посредством развлечения и проницательности».
Что это за пелена? Это пелена троякая. Мы говорили об этом: мала, викшепа, аварана. Примеси ума, нечистота, обусловленная васанами, колебания сознания, обусловленная ритти, и пелена, завеса, связанная с омрачениями, омраченными состояниями, клешами. Гордость, зависть, вожделение, привязанность, гордыня, гнев, из которых гордыня самая сильная, которая бывает 8 видов. Из-за красивого тела, молодости, денег и богатства, власти и высокого положения, знания, учености и особенно тапаси. Когда мы избавляемся от этих завес, мы можем воспринимать сияние Дхармы.
Это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу. И это легко, надежно и быстро для преданных, погрузившихся исключительно в богиню высшей сущности. Усердный преданный, даже будучи очень слабо продвинутым в дисциплинах других видов, например, в бесстрастии, может легко понимать истину, хоть и только теоретически, и разъяснять ее другим. Такое объяснение помогает ему всесторонне рассмотреть эти идеи, и таким образом он постигает истину.
Что такое преданность Всевышней Сущности? Всевышняя Сущность – это Сахаджа Татва. Преданность – это вера и поглощенность. Вера в сочетании с поглощенностью в созерцании – это можно назвать преданностью.
Это в конечном счете направляет его к отождествлению всех индивидуумов с Шивой, и он более уже не подвержен влиянию удовольствия или боли. Всестороннее отождествление с Шивой делает его лучшим среди джняни и дживан-муктой, освобожденным при жизни. Поэтому бхакти-йога, путь преданности, наилучший из всех и превосходящий все остальные. Качество джняни трудно понять, потому что они непостижимы и невыразимым.
Качество джняни трудно понять, пока ты сам не стал джняни. Потому что джняни живет в другом измерении сознания. Васиштха говорит, то, что правильно и хорошо для богов и ситхов, для людей таковым может не видеться. Однажды два монаха пришли в одну страну. И им сказали, что этой страной правит воплощение Авалокитешвары. Само воплощение Авалокитешвары является царем в этой стране. Пока они шли, они увидели, как каких-то людей увозили в темницу, а других казнили, отрубали им руки за преступление. Они сильно напугались и подумали, ничего себе, Авалокитешвара, воплощение само сострадания. Может быть, и мы так придем, может, он нас тоже так накажет. Но в конце концов им удалось встретиться с воплощением Авалокитешвары, и он действительно был само сострадание. Он сказал, как же, они сказали, как же так? Ты являешься воплощением сострадания, а в твоей стране отрубают руки, ноги, головы людям. Кого-то бросают в тюрьму, в темницу. Он сказал, это все майя, иллюзия, которую я создаю специально, чтобы свирепых тибетцев держать в узде. Многие из них очень неуправляемы. И если я их не буду держать в узде, они станут разбойниками, могут грабить жителей. Поэтому я своими магическими силами создаю такие иллюзии и видения, где это происходит. Но это все нереально.
Например, пандит и его ученость не может быть описан точно. Можно описать только его внешность, походку и одежду. Ибо его чувства, глубина знания и так далее известны одному только ему. Как и вкус специфического блюда не может быть точно передан словами тому, кто прежде не пробовал это блюдо. Но пандит может быть понят только другим пандитом по его способу выражения себя. Только птица может следовать в полете за другой птицей. Конечно же, есть некоторые черты, которые очевидны, а есть и другие, которые тонкие и непостижимы. Очевидные черты – это речь, язык, положение тела в медитации, знаки поклонения, бесстрастия и так далее. Но, однако, их могут имитировать те, кто не являются мудрецами. То, что достижимо для других, с помощью и в сочетании с бесстрастием, медитацией, молитвой и так далее, является естественным для мудреца, чей ум чист и бесхитростен. Тот, кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обретения, тот мудрец из лучшей категории. Лучший среди мудрецов способен без всяких колебаний дать полные ответы на вопросы, касающиеся реализации и самых возвышенных истин. Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, имеющих отношение к джняни, и никогда не утомляется, разъясняя их. Его природа – отсутствие усилий. Удовлетворенность и чистота пребывают в нем. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума. Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя.
Проверка вашего состояния ума – это способность быть в джняне, поддерживать веру в повседневной жизни. Когда ваш ум стабилен, в критических ситуациях, в обыденных и в тех, которые несут наслаждение, например, еда, переживание какого-то возвышенного чувства. Был один человек, у него всегда сыновья умирали. Тогда он решил назвать следующего сына дочь. Он назвал его, и сын стал жить долго. И когда отец состарился, он был из касты моряков, которые искали драгоценность в море, добывали на дне морей. И когда отец умер, он подрос, мать не сказала, из какой он касты. Он спрашивал. Он сказал, мы из касты торговцев шелка. Он пошел торговать шелком, быстро разбогател. Но торговцы шелком прогнали его, сказали, ты не из нашей касты. Тогда он снова спросил, мать сказала, мы из торговцев благовониями. Он начал торговать благовониями, снова у него пошло все очень хорошо. Но торговцы благовониями гнали его, не приняли, сказали, ты не из нашей касты. Он допытывался, с какой же я касты. Тогда мать ему сказала, вообще твой отец был из моряков, которые добывали драгоценности, но я не хотела говорить, что тут ты, с тобой не приключилось чего, как с другими сыновьями. Этот человек снарядил корабль, занялся торговлей, добычей драгоценностей, и однажды, когда он плыл на корабле, этот корабль попал в шторм и затонул. Но он спасся и попал на один остров. И на этом острове жили дакини. Они его очень хорошо приняли в виде его заслугу. Затем он перешел на другой остров, на этом острове жили богини. И эти богини тоже его очень хорошо приняли. Но его предупредили, на юг тебе идти не надо. Но поскольку он был очень любопытным, он пошел на юг. И на юге он увидел большого человека Ракшаса у врат. И также в этом городе были такие же ракшасы. И ему предупреждали, что на юге будет очень нехорошо. Когда он пришел, он увидел большой дворец, и в центре этого дворца там тоже сидел большой огромный человек. И летающий диск периодически падал ему на голову и разбивал ему голову так, что мозги разлетались в разные стороны. И он спросил, а за что тебе здесь такое наказание вообще? И голос с неба сказал, это за то, что он пнул свою мать в прошлой жизни. Здесь место, где все живые существа получают кармическое воздаяние. И тогда этот человек подумал, раз он так страдает, не мог бы я взять на себя часть его страданий. Как только он это сказал, раздался голос с неба. Пусть связанный освободится, а не связанный будет связан. И тогда этот диск начал падать ему на голову и разбивать ему голову. Но когда он почувствовал боль, он подумал, какую же боль испытывают все существа в этом городе. И он подумал, пусть тогда я, насколько возможно, возьму всю боль всех этих существ. И как только он подумал, выразил такое намерение, этот диск взлетел вверх, этот человек взлетел вверх. И он полностью растворился, как и этот дворец тоже растворился. Когда у вас есть глубокая вера и джняна, вместе с ней всегда есть сострадание. Потому что вы не разделяете больше мир на себя и других. Вы знаете, другие и вы – это одно и то же. Тела других – это не какие-то чужие тела, это ваши же собственные тела. И естественно, заботиться обо всех своих телах. Вы не заботитесь только об одном теле. Если я забочусь только об одном теле, это значит… Я сильно захвачен собой, представлением, будто я тело. То есть большая ошибка, пхранти, ахам дехасми, сильное отождествление. Я так сузил сознание, я так вперился, вцепился в это тело, в этот ум, в это. О других телах я не могу понять, что это тоже мои тела. И я хочу только об этом заботиться. Это очень узкий взгляд на мир. А взгляд джняни на мир – это… Видение всего как высшей сущности, которая есть во всех телах. Его сострадание распространяется на все тела. При этом это сострадание, оно не примитивное, но как бы дать что-нибудь и все, поесть. Это сострадание связано с желанием духовного роста. Другими словами, истинное сострадание, есть такая поговорка, можно дать человеку рыбу, а можно дать ему удочку и научить ловить эту рыбу. Истинное сострадание связано с тем, что мы желаем человеку духовного роста, духовной пользы. А тот, кто не может получить этой пользы, то желаем того, что он хочет получить. В этом смысл нашего служения, миссии служения по просвещению человечества, просветлению всего человечества. Наше служение – это следствие нашего сострадания. А наше сострадание – это следствие нашей мудрости, джняны. Того, что мы не разделяем на себя и других.
Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя. Но по ним бесполезно проверять других, ибо эти качества могут быть подлинными или поддельными. Искатель должен вначале проверить себя и всегда исследовать и доказывать себе свой истинный уровень. Только тогда он сможет судить о других. Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшить индивидуума? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других, но пусть он судит о самом себе.
Не тратить время, вынося суждения о других – это закон жизни садху. Если садху начинает уделять много внимания другим, вынося о них суждения, это значит, но он не тем занимается. Садху есть чем заниматься. Он должен проверять сам себя. Тело и ум можно уподобить звездолету. А садху – это пилот. Этот пилот должен постоянно смотреть на показания приборов. Это проверка самого себя. И на одном датчике состояние пран, на другом – чистота каналов и чакр, на третьем – осознанность, на четвертом – воззрение. На пятом – поведение и этика, на шестом – интеграция и гибкость. На седьмом – различающая мудрость. Еще 5 датчиков с 5 мудростями. Садху проверяет себя постоянно по этим датчикам. Он ведет корабль своего тела точно курсом по заданному маршруту, проверяя себя.
Так он становится совершенным. То, что здесь названо чертами джняни, предназначено для работы над самим собой, а не для проверки других. Потому что эти черты допускают много видоизменений согласно обстоятельствам. Например, джняни, который осознал высшую сущность, приложив самые малые усилия, может продолжать придерживаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже неприступен, и его взгляды невозможно поколебать. Он напоминает мирского человека во всех практических делах, как тогда он может быть оценен другими. Но как бы то ни было, один джняни узнает другого сразу же, подобно тому, как эксперт может оценивать драгоценные камни с первого взгляда. Джняни низшего порядка ведут себя подобно невежественным людям в том, что касается заботы о своих телах. Они не достигли сахаджи самадхи, самадхи непрерывного погружения в деятельность. они находятся в состоянии совершенства только тогда, когда они умиротворены и спокойны. Когда они не заняты исследованием высшей сущности, они обладают таким же чувством тела и наслаждаются удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любое животное. Хотя они не всегда исследуют высшую сущность, у них все же имеются периоды совершенного состояния вследствие их предыдущей практики и опыта. Так или иначе, они освобождены, потому что их животное чувство всего лишь отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства, и оно не всегда оставляет на них хоть какой-нибудь след.
Жняни низшего порядка — это садху, который еще не утвердился в жняне, но имеет вкус воззрения. У него есть промежуточные периоды омраченности, омрачений. Такие омрачения бывают тогда, когда он не медитирует, когда его ум сильно опускается в тело, или когда он соприкасается с какими-то концепциями, с которыми ему трудно совладать, или когда он переживает любые интенсивные ощущения, неважно, боль, наслаждение, страдание. В это время его ум оставляет воззрение, тонкие вибрации сахасрара чакры и вибрирует в соответствии с той чакрой, которая испытывает данное ощущение. Но такие периоды непродолжительны, и если этот джняни овладел достаточной практикой и воззрением, то когда они заканчиваются, он снова возвращается к состоянию мудрости. И в основном мудрость его не покидает, кроме таких периодов. И то во время таких периодов он может контролировать чувства и наблюдать их. То есть он не позволяет себе сильно в них вовлекаться. Какая-то тонкая часть сознания все равно остается, и его мудрость, пусть она затмевается, но она не исчезает полностью. Один монах мне рассказывал, как он в сновидении попал в мир голодный духом. И там он сидел за столом в полном состоянии осознанности, не теряя воззрения. Но его кормили разными булками и засовывали так вот. И он ничего не мог сделать, находясь в присутствии воззрения адвайты в атмавичаре. И он затем сказал: вот я вас понял, какой я джняни. Вот моя джняна, а я ничего не могу сделать, и меня пихают эти булки. Я ему ответил: сознание – это одно, а энергия – другое. Чтобы контролировать энергию, нужно джняну объединить с энергией, очистить ее полностью. Тогда голодные духи предстанут божествами свиты. Весь мир голодных духов станет мандалой, ты центральным божеством. Булки предстанут цветами или эликсирами бессмертия, которые тебе уже не будут пихать в рот, а будут подношения делать твоим стопом. В этом разница между энергией и сознанием. Сознание освободить легче, энергию труднее. Совершенство освобождает энергии ситхи.
Их отклонение подобно пепельному скелету куска сожженной ткани, который бесполезен, хотя и сохраняет старую форму. Опять же, интервалы реализации оказывают прочное воздействие на их жизнь, так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, наносимая на края куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего куска ткани.
Om Mm-hmm.